Напомню главные новости. В Уфе по подозрению в экстремизме задержан журналист Сергей Орлов. В Шалинском районе Чечни при взрыве ранен сотрудник милиции. Швеция выступила с заявлением в отношении Грузии и Южной Осетии.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 4 августа. Давление на неправительственные организации в России. Правозащитники обратились с открытым письмом к президенту страны Дмитрию Медведеву. Стройки Олимпийского Сочи. Верховный суд рассматривает иск жителей города. Самоотвод российского судьи Страсбургского суда по делу ЮКОСа. А также наши традиционные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И еще раз напомню вопрос сегодняшней нашей программы. Боитесь ли вы новой российско-грузинской войны? Звоните нам через полчаса в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и присылайте ответы смс-сообщениями на номер 8 903 743 28 01 на пейджер в Москве 660 1055 абонент «Радио Свобода» по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru и также вы можете ответить на этот вопрос на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сегодня в Екатеринбурге суд должен предъявить правозащитнику Алексею Соколову обвинение и избрать меру пресечения. Обвиненного в разбое руководителя местной общественной организации «Правовая основа» должны были выпустить на свободу еще в пятницу, 31 июля. Свердловский областной суд признал незаконным его содержание под стражей из-за процессуальных нарушений. Однако прямо на выходе из СИЗО Соколов был вновь задержан, на этот раз по подозрению в краже. Накануне российские правозащитники обратились с открытым письмом к президенту России. «Мы вынуждены обратиться к вам в связи с прямой угрозой деятельности правозащитников и правозащитных организаций в России», пишут авторы. «Весь мир потрясен убийствами Анны Политковской, Натальи Истемировой, адвоката Станислава Маркелова. Множатся нападения на правозащитников, журналистов, общественных активистов. Правоохранительные органы под любым предлогом, по выражению вашего предшественника, кошмарят правозащитные организации и редакции. Из-за непрерывных угроз со стороны силовиков были вынуждены приостановить свою деятельность представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чеченской Республике. Безопасность правозащитников, важность работы которых была публично признана, федеральная власть гарантировать не может. И все это происходит на фоне интенсивных пропагандистских нападок на независимые правозащитные организации. В последние полгода практика гонений на правозащитников набирает силу. Это фрагмент из обращения. Задержание Алексея Соколова правозащитники расценивают как месть правоохранительных органов за его активную и очень эффективную работу по разоблачению преступлений, совершаемых милиционерами и сотрудниками Управления Федеральной службы исполнения наказаний. В настоящий момент идет широкая кампания за освобождение Алексея Соколова, в которой, кроме правозащитников, участвует Общественная палата и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. С подробностями из Екатеринбурга наш корреспондент Денис Каменщиков.
В первый раз руководители Екатеринбургской общественной организации «Правовая основа» Алексея Соколова арестовали в мае этого года по обвинению в разбое. Защита обжаловала это постановление, и Свердловский областной суд в минувшую пятницу принял решение освободить правозащитника из СИЗО, усмотрев процессуальные нарушения в действиях Верхосецкого районного суда, как раз и арестовавшего Алексея Соколова. Однако на выходе из следственного изолятора он был вновь задержан. На этот раз по подозрению в краже. Правда, в какой именно, неясно, в том числе и самому Соколову, говорит его коллега по общественной наблюдательной комиссии Дмитрий Рожин.
Соколова объявили, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 части 3 пункта Б, совершенного в 2004 году. При каких обстоятельствах дату фактически совершения указано не было. В протоколе допроса уже ему начали инкриминировать, что он совершил кражу в 2004 году напротив ГУВД Свердловской области. Пункт Б части 3 статьи 158 – это совершение кражи из трубопроводов, нефтепродуктов, то есть магистральные трубопроводы.
Дмитрий Рожин заметил, что, насколько ему известно, никакого магистрального нефтепровода на проспекте Ленина у здания ГУВД Свердловской области нет. Защита называет дело Соколова сфабрикованным. Об этом очень жестко говорил президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Говорил еще на первых слушаниях по делу Соколова в июне этого года.
Мы живем в бандитском обществе, и мы живем в обществе, которое во многом находится под пятой ментов. Приходится, извините, вот, осуществлять защиту с такими следователями, с такими судьями. Ну и никогда не нужно опускать руки и бороться до конца.
Ходатайство следствия о втором аресте Соколова Ленинский районный суд собирался рассмотреть 2 августа в воскресенье. Но слушание пришлось отложить из-за ходатайств адвокатов, говорит правозащитник Дмитрий Рожин.
Была цель, я думаю, арестовать Соколова, пока именно выходной день, пока мало людей об этом знают, пока не работают средства массовой информации. Между женой Соколова и следователями возник некий диалог прямо в коридоре суда. И следователь Банников, извините, указал на то, что даже если Соколова суд не арестует, его задержат вновь уже по другому как бы эпизоду.
Сегодняшнее заседание снова может не состояться. Из-за того, что в воскресенье в зал суда не пустили не только правозащитников, но даже жену Алексея Соколова, защита намерена выразить недоверие в судье. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
О деле Алексея Соколова и о том, какой реакции на открытое обращение ждут правозащитники от российского президента, мы побеседовали с одним из авторов письма, руководителем движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Центральная часть нашего заявления – это, конечно, Соколов, правозащитник Свердловской области, который является членом наблюдательной комиссии Общественной палаты, человек, который очень много сделал для разоблачения преступлений, прежде всего, сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, но и, значит, он вел расследование там и по милиции. Заключенные, которые находятся под стражей, давно уже давали сигналы, что из них вымогают сведения по Соколову для того, чтобы обвинить его в краже. Они отказывались и звонили, и давали информацию по Соколову. Говорят, нас вымогают эти показания. И в конце концов, когда вот произошло очередное расследование, которое Соколов провел перед саммитом ШОС, его решили упрятать за решетку и задержали. Задерживали грубо, когда он гулял с ребенком. Ему предъявили обвинение по некой краже и только на основании показаний заключенных, тех самых, которые жаловались о том, что вымогают. Следователи прямо говорят, что если даже суд освободит, мы его все равно арестуем, дело все найдет. То есть это наглейшее совершенно поведение милиции, следственного управления милиции. Но когда мы вспоминали, в какой стране это происходило вот раньше, мы вспомнили тут же роман «Тон-тон Макутах». В Гаити они также боролись с местными диссидентами, они просто возили их с одного участка на другой и предъявляли обвинения. Вот если суд освобождает, везут на другой участок, снова предъявлять обвинения. То есть в банановых республиках применяется такой метод очень широко. Вот мы сейчас похожи на банановую республику, когда следственные органы оторвались от закона, оторвались от власти и преследуют тех людей, которые не хотят преследовать. Президент, может быть, к сожалению, для него самого сделал ряд публичных заявлений. Первое, он еще в предвыборной кампании говорит, что он идет президент для того, чтобы утверждать верховенство закона. А потом совсем недавно, после убийства Натальи Стемировой, он сказал, что правозащитники делают полезное дело, что о них надо заботиться, условно говоря, и надо защищать. Вот хотелось бы, чтобы он не только говорил, но и как-то делал это, вот как-то эту защиту осуществлял. В том числе, так сказать, остановил бы этот беспредел и как-то внятно сказал, что, может, надо прекратить рыть землю вокруг правозащитников. Ведь это заявление, оно открытое, письмо президента. Оно письмо как самого президента, так и сигнал общества.
В эфире «Радио Свобода» был один из авторов этого обращения, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Уфе по подозрению в экстремизме задержан журналист Сергей Орлов. В Шалинском районе Чечни при взрыве ранен сотрудник милиции. Швеция выступила с заявлением, предостерегающим Грузию и Южную Осетию от действий, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе. Россия начала военные учения в Южной Осетии в преддверии годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта. Бывший президент США Билл Клинтон прибыл в Северную Корею для переговоров об освобождении двух американских журналисток. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы американского часа. «Отпуск президентов». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение Андрея Загданского о новом китайском кино. Книжное обозрение Марины Ефимовой «Утопия Генри Форда». И музыкальный альманах Соломона Волкова «Летняя музыка Америки». Программа «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14.00. А ко мне в студию вновь пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Вновь обращаемся к первополосным публикациям российских газет. Валерия, какие новые заголовки и интересные материалы вы нашли?
Например, газета «Время новостей» публикует на первой полосе материал, озаглавленный «Ответ Закаеву». Ну, материал этот рассказывает о том, что теракты в Чечне не прекращаются. И, в частности, вот воскресный инцидент газета трактует как ответ главной мишени федеральных сил и мира Северного Кавказа доку Умарова на известное заявление господина Закаева. «Народные дружины под выборы 2012. Это уже независимая газета. Вчера участники форума «Селигер-2009» решили создать в помощь милиции Всероссийскую ассоциацию дружин. Ну и эксперты независимые видят в ситуации важный политический аспект, не связанный с идеей простого наведения порядка. «Московские стройки защитят от импорта», сообщает газета «Газета». «Столичное правительство сегодня обсудит проект постановления, предполагающего практически полный переход на стройматериалы и инженерное оборудование российского производства. Копия документа имеется в издании. Однако далеко не всегда, отмечает газета «Газета», иностранным материалам можно найти достойные отечественные аналоги. Да и с точки зрения защиты конкуренции подобное начинание выглядит весьма спорно. А вот еще одно начинание, достаточно интересное. Это уже российская газета «03 через кассу». В Ижевске людям, которые нанесли урон своему или чужому здоровью, придется платить за услуги скорой помощи. В столице Удмуртии возник первый в российской судебной практике прецедент официальной платы за неотложку. «Трудное лето» — это уже газета «Новые известия». И сообщает издание в этой публикации, это центральная публикация на первой полосе, о том, что кризис вынуждает студентов соглашаться на любую подработку. Но вот интересно, на мой взгляд, другое. Сейчас уже кадровики отмечают, что студенты не капризничают, как прежде. А вот прошлым летом они хотели получать не меньше $1000 за временную работу. Ну, сейчас уже все эти амбиции стали значительно скромнее, кем работать тоже уже не важно, но беда в том, что даже при малых зарплатах и никаких должностях работодатели часто обманывают молодых людей, и даже малые деньги им не выплачивают. ЕГЭ – это тема, практически проходящая красной нитью в эти времена. Так вот, «Год неравных возможностей» – это публикация в «Новых известиях», отмечает издание то обстоятельство, что лучшие места в российских вузах заняли не отличники, а странные инвалиды. Ну и противники ЕГЭ убеждены, что сложившаяся ситуация лишний раз подтвердила несостоятельность подобной системы проверки знаний. «Комсомольская правда» на эту же тему, центральная публикация «Кошмар ЕГЭ-2009». Ну и еще один заголовочек, это «Московский комсомолец». «На пассажиров кладут с прибором». Речь идет об очередной катастрофе пассажирского транспорта на Рублевском шоссе и о том, что прибор тахограф мог бы спасти многие человеческие жизни.
Спасибо, Валерия. С обзором прессы вас познакомила моя коллега Валерия Шабаева. Жители Адлерского района Сочи и представители нескольких экологических организаций обратились в Верховный суд России, требуя обязать правительство страны ознакомить их с решением о прекращении строительства грузового порта в Нижней Меретинской бухте. Через этот порт в будущем должны были бы поступать грузы для строительства олимпийских объектов. Премьер-министр России Владимир Путин несколько дней назад заявил о прекращении строительства этого объекта. Однако жители Сочи утверждают, что строительные работы продолжаются. Сегодня в Верховном суде слушание по иску экологов и общественности. Мой коллега Олег Кусов побеседовал с председателем товарищества местного самоуправления ПСОУ Натальей Калиновской.
Общественность и экологический совет абсолютно против того, чтобы в Нижнемеретинской низменности строили второй грузовой порт ПСОУ. Изначально постановлением правительства было решено его расположить в устье реки ПСОУ. Но, как мы узнали в мае месяц, то его перенесли на 2,5 километра из устья реки ПСОУ в жилой массив совхоза «Россия». И поэтому было выделено более 13 гектаров земли из сельхозназначения и переведено под строительство второго грузового порта. с июля месяца того года с местным населением и с Росморпортом происходили расприи. Это не было экологической экспертизы, но начинали уже строительство. Установка заборов бетонных, сносились деревья ковшами. Мы это все фотографировали, заводили дела, но почему-то за это никто не ответил. Было насчитано более 14 тысяч рублей убытка, согласно Уголовному кодексу, если более 5 тысяч, это уголовно наказуемое дело. Грузовой порт мощностью в 5,5 миллионов тонн груза в год располагать нельзя. Это противоречит Санпину. Поэтому, естественно, люди, которые жили и живут в совхозе «Россия», мы писали... Неоднократно Путину мы писали, Медведеву, мы собирали митинги, мы перекрывали дороги. И в итоге нам ничего не осталось, как собраться вместе с экологическим советом, как международным, как с общественностью, и подать в Верховный суд на распоряжение Путина по строительству второго грузового порта. Это 207-й пункт в программе олимпийского строительства.
Ну, Владимир Путин громко заявил о том, что строительства порта не будет.
Если не будет второго грузового порта, а земля была выделена под строительство и изымалась под строительство второго грузового порта, то тогда, извините, какое назначение сейчас будет этого земельного участка, а он немалый. Теплицы снесли, все разорили, людей оставили без работы, чистили территорию, ее просто угробили. Отвечать сейчас некому. Сейчас, по последним данным, лично я слышала по радио, было сказано так, что ГК «Алимстрой» получил разрешение на торговлю строительными материалами. И теперь на территории, предназначавшейся под строительство второго грузового порта, будет организована товарная база, где будут торговаться стройматериалы. То бишь цемент, песок и все остальное. То есть нас это опять не устраивает. С одной стороны, где у нас по генплану орнитопарк, озера для перелетных птиц. На данный момент там почему-то построили щебеночный завод, завод ЖБИ и асфальтно-бетонный завод, который вот в данный момент работает на полную мощность. Хотя санитарная зона асфальтного завода километр. Нам его поставили здесь не 30 метров. Если еще с другой стороны нам поставят вот эту вот выгрузку и продажу цемента, асфальта и всего остального, мы здесь просто уже задыхаемся, а тогда на самом деле задохнемся.
С Натальей Калиновской беседовал мой коллега Олег Кусов. А сейчас репортаж на тему культуры. В Москве завершился международный фестиваль имени Чехова. Последним спектаклем афиши стал липсинг Робера Лепажа и канадского театра «Экс Махина». У микрофона наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Фестиваль имени Чехова продолжался с конца мая по начало августа. Два, стало быть, с небольшим месяца. За это время было дано 170 представлений 21 наименования. В программе было 8 спектаклей из Франции, по 2 от Канады, Швейцарии, Тайваня и России, по 1 из Германии, Англии, Швеции, Австралии, Чили и Японии. Недополучив финансирование от Министерства культуры, Конфедерация театральных союзов оставалась надеяться только на помощь зрителей. Билеты стоили от 300 до 5 тысяч рублей. Для сравнения, цена билетов на петербургские гастроли Льва Додина весной поднималась до 6 тысяч. На спектаклях Московского международного чеховского фестиваля были постоянные аншлаги. Перед театрами стояли перекупщики, продававшие билеты на спектакли Филиппа Жанти по 30 тысяч рублей, а на сочинение Мэтью Боурна и Робера Лепажа по 15. Зрители не подкачали. 200 тысяч человек посмотрело спектакли. Они спасли организаторов от банкротства. Они знали, что фестиваль существует для них. Об этом говорит глава конфедерации Валерий Шадрин.
Мы, конечно, главной своей целью фестиваль ставим реализацию слов великого учителя нашего Жоржа Стреллера, что театр для людей. И если наш зритель идет в зал, и после наших спектаклей хочется жить и творить, значит, мы работаем правильно.
Теперь о последнем дне фестиваля, о липсинке Робера Лепажа. Чеховцы привезли его спектакль в Россию впервые 2 года назад. Искусство канадцев Москву поразило. И вот его новая работа, можно сказать, кочевая. На родине в Квебеке нет зала, в котором можно разместить липсинг, поэтому его возят по всему миру. 9 историй, 9 актеров, говорящих на 6 языках. Отдельные истории к финалу складываются в цельное повествование. Спектакль идет 9 часов, усталости не ощущаешь. Фантастический изобразительный ряд, сочетающий возможности всех видов театра, да еще кино, музыки, видео и компьютерных технологий. Фантастическая работа со звуком. Слово «липсинг» можно условно перевести как синхронизацию звука при озвучании фильма, и «Лепаж» предоставляет возможность увидеть, как это делается в режиме реального времени. Фантастическая работа художников. Несколько прямоугольных контуров рам, из которых стремительно монтируют различные декорации. За 9 часов вы успеете побывать в Канаде, Испании, Англии, Германии и Никарагуа. В самолете, поезде, вагоне метро, на улицах и в квартирах, в машинах и в больницах. И все благодаря перестановке легких конструкций. Вы встретитесь с десятками людей. Актер, который солировал в одной части спектакля, станет персонажем массовки в 8 других. Мастерство артистов выше всяких похвал. В совершенно условном пространстве они умудряются преподать нам урок ансамблевого психологического театра. А как они поют? Робер Лепаж рассказывает современную сюжетную историю, в основе которой лежит попытка молодого мужчины, воспитанного в приемной семье, разузнать что-то о настоящих родителях. При этом персонажи задаются серьезным вопросом об истинности научного или религиозного познания мира. Это противоречие режиссер в своем спектакле снимает. Он показывает, например, как снимается кино и что потом выходит на экран. Как это ремесло и наука? Что это искусство? Лепаж мастерит спектакль прямо перед нами. Монтировщики работают в открытую. Все компьютерные эффекты разоблачены, показано, как они устроены. Сеанс магии с разоблачением. Но магия, вот в чем дело, не исчезает. Лепаж убеждает в том, что случайные мозаичные фрагменты реальности, каждый из которых может быть исследован с помощью науки, складываются в грандиозное панно, и оно называется «чудом жизни», и оно непознаваемо. Лепаж подарил зрителям 9 часов настоящей жизни, наполненной красками, звуками, голосами, чувствами и смыслом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В следующие полчаса. Боитесь ли вы новой российско-грузинской войны? Мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, зайдя на наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. По электронной почте, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru или прислав сообщение на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы слушаете радиостанцию «Свобода», в Москве 9.30.
«Радио Свобода», новости.
Здравствуйте, сейчас коротко о главных событиях. В Уфе по подозрению в экстремизме задержан журналист Сергей Орлов. Как рассказал сам Сергей, его задержали сегодня утром. Сергей Орлов – журналист, автор критических статей в адрес властей Башкирии. В Шалинском районе Чечни при взрыве ранен сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, взрыв произошел на пути следования милицейского автомобиля. Швеция на правах страны-председателя Евросоюза выступила с заявлением, предостерегающим Грузию и Южную Осетию от действий, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе. Россия начала военные учения в Южной Осетии в преддверии годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта. Суд в Екатеринбурге сегодня рассматривает ходатайство следствия об аресте правозащитника Алексея Соколова. Хорошевский суд Москвы во вторник рассматривает по существу уголовное дело в отношении Дмитрия Копылова, который, как установило следствие, предлагал сотрудникам «Новой газеты» крупное вознаграждение за публикацию заказных статей. В Афганистане в результате взрывов ранен ребенок. Как сообщают власти страны, 5 снарядов взорвались на территории 9-го сектора Кабула. В Китае еще один человек скончался от легочной чумы. Сообщается, что 64-летний мужчина жил в провинции Цинхай, откуда родом и двое других умерших от этой болезни. Вспышка инфекции была выявлена 30 июля. Иордания стала второй страной на Ближнем Востоке, отказавшейся от призыва США улучшить отношения с Израилем. Бывший президент США Билл Клинтон направляется в Северную Корею для переговоров об освобождении двух американских журналисток, приговоренных к 12 годам заключения. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И теперь к одной из главных тем нашей программы. Отношения России, Грузии, Южной Осетии сегодня в центре нашего внимания. Как вы слышали в новостях, Швеция выступила с заявлением, предостерегающим Грузию и Южную Осетию от действий, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе. Россия начинает военные учения в Южной Осетии. А за несколько дней до годовщины российско-грузинской войны из Москвы вновь прозвучало заявление о возможности применения силы для защиты населения Южной Осетии, как говорилось в официальном заявлении российского МИДа, для предотвращения провокаций с грузинской стороны. МИД Грузии ответил заявлением о попытке проникновения российских оккупантов вглубь территории Грузии. Это цитата из заявления официального. О ситуации в Тбилиси я побеседовал с находящимся сейчас в Грузии президентом Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
В Грузии, конечно, ситуация напряженная, но она напряженная только, когда люди пытаются все-таки понять, что происходит. Конечно, много различных слухов, все друг друга спрашивают и обсуждают, будет ли война или нет. То есть настроение у людей опасливое. Представители власти говорят о том, что, скорее всего, военных действий не будет, но количество провокаций, тем не менее, не уменьшается, и происходит почти каждый день что-то такое, что вызывает обеспокоенность.
Как относится к тому, что российские военные будут проводить учения в Южной Осетии?
На самом деле, на это уже обращает внимание, но так, чтобы говорить, что это все вызывает какие-то очень большие опасения. Я так полагаю, что все-таки здесь сейчас происходит некая война нервов, не предполагая какие-то военные действия или участие крупных подразделений войск. Скорее всего, это напряжение оно будет сохраняться, но повторяю, что официальные лица Грузии все-таки надеются, что никаких военных серьезных столкновений не будет.
И в прессе с таким же оптимизмом смотрят в будущее?
Видите ли, грузинская пресса довольно своеобразная. Я бы сказал, что лучший источник информации – это, конечно, телевидение и радио, потому что вся остальная пресса, она в основном желтая. Это таблоиды, которые выходят раз в неделю. И по публикациям в прессе очень трудно судить о том, что на самом деле происходит в Грузии, потому что там в основном публикации строятся на сплетнях, на слухах, ничем не подтвержденной какой-то информации.
Но тем не менее это создает какой-то информационный фон и, возможно, какую-то напряженность.
Я бы сказал, незначительный, потому что тиражи газет не очень большие. Самая большая газета «Квирис Палитра» выходит тиражом примерно 30-35 тысяч экземпляров. Для городских жителей, да, которые покупают эти газеты, это предмет для обсуждения и слухов.
Олег, и вы были в нескольких городах, насколько я знаю, в Грузии. Насколько хорошо страна восстановилась после событий прошлого года?
Внутри Грузии это абсолютно незаметно. Я бы сказал, что если только недавно было заявлено российскими властями, что наконец-то восстанавливает какое-то жилье в Цхинвале для местного населения, то в Грузии были построены дома для грузинских беженцев из Южной Осетии буквально за 2,5-3 месяца. Это все происходило как на моих глазах. И, в общем-то, ремонтировали практически сразу все. И следов войны, пожалуй, может быть, только если подойти близко к памятнику Сталину в центре Горя, то можно увидеть какие-то там отметины от шрапнели или пуль.
На мои вопросы отвечал президент Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Он сейчас находится в Грузии, в Тбилиси. Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, боитесь ли вы новой российско-грузинской войны. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что ответить на этот вопрос, вы можете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, там уже на форуме начинается дискуссия. Ну, прочитаю несколько сообщений. Ирина пишет: «Извините, мне кажется, сам вопрос поставлен неверно. Бояться надо в любой войне. А вот возможно ли новая война? Конечно, возможно. Российским властям некуда деваться, сами загоняют себя в угол. А еще, возможно, война с Украиной, но дальше-то есть надежда, что Запад одумается и не допустит, примется наконец-то за то, что давно должен был сделать и на что у российских демократов нет сил». Борис Павлович из Новочеркасска пишет: «Не только боюсь, я ее ненавижу, а еще ненавижу всяких добрых патриотов, при поддержке которых эти войны ведутся». И сообщение от Юрия из Москвы: «Война никому не нужна, навоевались». У нас есть звонок. Вячеслав из Калужской области. Вячеслав, доброе утро, вы в прямом эфире. Боитесь начала новой российско-грузинской войны?
Я, в принципе, трезво так оцениваю ситуацию, читаю прессу. Например, у меня вот лежит газета «Известия», я нашел за 6 августа прошлого года. Там, например, хедлайнер: «Грузинские снайперы пристреливают свои винтовки по южно-осетинским детям». Ну, такая пропаганда лилась. То есть я вот смотрю по газетам. И сейчас даже вот, газета, я думаю, вот ее купил Александр Лебедев, она тоже стала кремлевским скорее игроком. Я вот читаю Дубнова, он и с вами сотрудничает, со «Свободой». Он пишет, что у российско-грузинского конфликта была только одна сторона медали, это сторона медали грузинская. Я вот в корне не согласен, считаю, что на 99% это была кремлевская операция. У грузин у них там авторитаризм складывается, но им некуда было деваться, я думаю, так.
Вячеслав, так как вы считаете, возможен новый конфликт между Россией и Грузией в ближайшее время?
Я думаю, будет, если будет пропаганда в газетах, вот в газете «Известия», если будет ужесточаться пропаганда, то тогда, скорее всего, возможен конфликт. Ну, пока будет подготовка такая, неделя-две, вот в зависимости от этого надо смотреть.
Это был Вячеслав из Калужской области. Сейчас послушаем Бориса Васильевича из Москвы. Борис Васильевич, доброе утро. Сорвался звонок. Да, у нас есть еще один. Сергей в прямом эфире. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Я скажу, что, конечно, мне, как гражданину Российской Федерации, вот эти внутренние государственные заковырки военные, которые отображаются в войне с нашими соседями, наводят на меня очень большую тревогу. Я думаю, что этот преступный режим путинский, захвативший власть, узурпировавший власть мне, приведет к развалу моей необъятной родины.
Это был звонок от Сергея. Сейчас послушаем Марину из Москвы. Марина, доброе утро. Вы боитесь новой войны между Россией и Грузией?
Ну, война – это всегда не здорово. Но, с другой стороны, если отпору не давать, то тогда приходится расслабляться и получать удовольствие от ударов. Я полагаю, что на удар надо отвечать ударом, потому что можно схлопотать большую войну, и тогда уже на нас полезут все, ну, кто захочет, надавать нам оплеуху. И прежде всего, та же самая Америка.
Это был звонок из Москвы от Марины. А сейчас в прямом эфире Геннадий Григорьевич, Москва. Геннадий Григорьевич, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Я хотел бы сказать, что надо вспомнить сценарий предыдущей войны в Грузии и в Южной Осетии.
То, что было год назад.
Как, так сказать, развивались события, как нагнеталась обстановка.
Вы считаете, что похоже это на то, что происходило тогда, происходит и сейчас?
Повторяется сценарий провокации, которые бы оголтелые пропаганды, которые в наших средствах массовой информации антигрузинской проводилось. Это все повторяется. И нагнетается обстановка. Я вообще, история России, к сожалению, она, это сплошные войны. единственный в России не воевал, вот только при Александре Третьем. И закончил войну при Горбачеве.
Спасибо, Геннадий Григорьевич. Это был звонок из Москвы. И последний звонок, который мы успеем принять. Николай из Мордовии. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Насчет грузинской войны и России, конечно, это идут пока словесные перепалки или баталии, но ведь братоубийственная война в обществе не должно быть, а всякое бывает. Генералы чешутся, как говорится, руки, могут и начать вовсе внезапно, без объявления войны. Но все-таки, вот на стороне Абхазия, это душа, как, господи, народ, душа, душевный народ, а на стороне России, между прочим. Я был и 20, и 30 лет тому назад в Сочи и в Чанчире. Там встречался и говорил много. Абхазия на стороне России. Вот такое, друзья, вот факты у меня были.
Это был звонок от Николая из Мордовии. Так, сегодня наши слушатели отвечали на вопрос нашей программы. Боитесь ли вы новой российско-грузинской войны? Продолжить общение на эту тему вы можете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе вновь обзор центральных российских газет, но на этот раз на одну тему, и тема эта связана с московскими чиновниками. Микрофон вчера... Валерия Шабаева рядом со мной в студии.
Простите, Михаил, доброе утро еще раз. Так вот, вчера префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль отметил свой первый месяц пребывания на новом посту опасной инициативой, пишет газета «Известия». Неофитов, старый и проверенный команде мэра Москвы, потрясли расходы на служебный автопарк для высокопоставленных чиновников префектуры. Ну и вообще, как отмечает «Известия», за тот месяц, что Олег Митваль находится в должности префекта, возглавляемый им округ стал основным поставщиком новостей для СМИ. В частности, Митваль выступил с осуждением деятельности гей-клуба, расположившегося в здании Всероссийского общества слепых. Закрыл проезд транспорта, который мешал отдыхающим на территории парка Дубки. Установил лежачих полицейских на улицах Грязодубова и Полины Осипенко. Раскритиковал за некачественную работу строителей социального жилья. Инициировал прокурорскую проверку пляжного комплекса «Бич Клаб» на Ленинградском шоссе, владельцы которого ограничили доступ народа к реке. И так далее, и тому подобное. Ну, а вчера и вовсе замахнулся на святое. Ежегодно каждая префектура проводит тендеры на оказание транспортных услуг для нужд чиновников. Такой тендер вот в префектуре Северного округа прошел до вступления Митваля в должность, и когда он посмотрел на документы, он пришел в состояние шока, по его словам. На некоторые чиновничьи автомобили техзадание по конкурсу было представлено на 4 страницах. Указывали, вот, например, для лота номер 8, что мощность должна быть, это должен быть автомобиль Range Rover Sport, мощность 167 лошадиных сил, цвет черный металлик, салон черная кожа, складывающиеся зеркала, передние и задние парктроники, омыватель и так далее, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, такой автомобильчик обходится в 600 тысяч рублей. Аренда в месяц. И сейчас говорят Митвалю, что он не имеет права не подписать результаты этого тендера, поскольку в противном случае победитель может подать на префектуру в суд. Однако ж, как признается префект, сейчас начато служебное расследование по этим фактам.
А Олег Митваль хочет пересадить чиновников префектуры на российские автомобили.
Про российские автомобили речи нет, но тут речь идет о том, что по распоряжению Лужкова все столичные префекты ездят на Audi A8. Но этого он не будет оспаривать, но будет иным способом сокращать собственные расходы, например, откажется от трех личных водителей, которые работают посменно, и в случае чего сам сядет за руль, корона, как он говорит, не упадет. Ну, а в принципе, конечно, инициатива эта пока никем не подхвачена, пишет газета «Известия».
Спасибо, Валерия. С обзором прессы вас подготовила, познакомила Валерия Шабаева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 45 минут. В Уфе по подозрению в экстремизме задержан журналист Сергей Орлов. В Шалинском районе Чечни при взрыве ранен сотрудник милиции. Швеция выступила с заявлением, предостерегающим Грузию и Южную Осетию от действий, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе. Бывший президент США Билл Клинтон прибыл в Северную Корею для переговоров об освобождении двух американских журналисток. Следующий выпуск новостей на волнах «Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». Судья от России по корпоративной жалобе ЮКОСа Валерий Мусин взял самоотвод в связи с его избранием независимым членом Совета директоров «Газпрома». Рассмотрение жалобы ЮКОСа в Европейском суде по правам человека назначено на середину ноября. Но по сложившейся практике страсбургские судьи, начиная работать в государственных компаниях, отказываются от участия в рассмотрении дел, чтобы их не уличили в ангажированности. Самоотвод Мусина может стать веской причиной для переноса рассмотрения жалобы ЮКОСа на более поздний срок. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Профессор Валерий Мусин, в 70-х преподававший право Владимиру Путину, может и не стал бы брать самоотвод от участия в рассмотрении корпоративной жалобы ЮКОСа в Европейском суде по правам человека, если б не письмо из Страсбурга. Его сразу после избрания Мусина независимым членом Совета директоров «Газпрома» направил секретарь-канцлер первой секции Европейского суда по правам человека Серен Нильсон. Секретарь-канцлер предложил Валерию Мусину отказаться от участия в деле ЮКОСа, чтобы впоследствии никто не мог упрекнуть его в предвзятости. Ответ требовалось предоставить до 1 августа, и в минувшую пятницу господин Мусин рассказал журналисту газеты «Коммерсант», что отправил в Страсбург заявление о самоотводе. «В письме я отметил, — цитирует «Коммерсант» Валерия Мусина, — что был выдвинут на пост независимого директора «Газпрома» миноритарными акционерами, и как юрист вижу свой долг в том, чтобы контролировать законность деятельности компании. Я считаю, что это не создает конфликта интересов и не может отрицательно повлиять на мою беспристрастность при исполнении судейских обязанностей. Но поскольку секретарь-канцлер ставит этот вопрос, для устранения каких-либо сомнений на этот счет я и беру самоотвод». Заявление Валерия Мусина может стать веской причиной для переноса даты рассмотрения корпоративной жалобы ЮКОСа, запланированной на 19 ноября. Без российского судьи дело ЮКОС против России Европейский суд не может рассматривать в принципе, и у Дмитрия Медведева есть месяц для того, чтобы подыскать подходящую замену. Но этому человеку понадобится время для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Кстати, Валерий Мусин – второй российский судья, заявивший самоотвод от участия в рассмотрении корпоративной жалобы ЮКОСа. Ранее от участия в деле отказался постоянный член Палаты Страсбургского суда Анатолий Ковлер. Он не комментировал свое решение, но среди журналистов ходят разговоры о том, что Ковлер всегда берет самоотводы при рассмотрении дел, связанных с ЮКОСом, поскольку его сын будто бы выступал адвокатом компании. Ситуацию с самоотводом Валерия Мусина для «Радио Свобода» прокомментировал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, который подчеркнул, что его подзащитный к жалобе ЮКОС против России прямого отношения не имеет.
Там Ходорковский и его защита информацию об этом деле получают в основном из прессы и из интернета, поскольку инициирование рассмотрения этого дела в Страсбурге принадлежит не нам, и прямого отношения вообще к защите Ходорковского в уголовном процессе это дело не имеет. Я не помню сейчас по каким мотивам взял самоотвод постоянный российский судья в ЕСПЧ господин Ковлер. Что касается Валерия Мусина, насколько я понимаю, ему, в общем, намекнули, что если не прямо с точки зрения регламента, то, по крайней мере, по этическим соображениям, ему участвовать в этом деле не следует, поскольку он входит в совет директоров компании «Газпромнефть», а «Газпромнефть», как известно, в результате разгрома ЮКОСа оказалась собственницей значительных активов, ранее принадлежавших ЮКОСу, и налицо основания для сомнения в беспристрастности этого судьи, поскольку имеется явная коллизия интересов. Но господин Мусин, как я понимаю, намек понял и заявил о своем самоотводе.
Юрий Маркович, а можно предполагать, что Валерия Мусина и избрали, собственно, независимым членом Совета директоров «Газпрома» для того, чтобы он был вынужден взять самоотвод в качестве судьи в Европейском суде по правам человека, и таким образом правительство рассчитывало потянуть время и отложить рассмотрение дела? Или дело так и будет рассмотрено 19 ноября, как и планировалось?
Я вообще не думаю о нашем правительстве так хорошо, чтобы подозревать его в способности к двухходовкам. Хотя, в общем-то, может быть, какие-то люди и имели в виду именно такой ход вещей. Конечно, если вступит в дело новый судья, вероятно, Россия предложит время какое-то соразмерное для подыскания подходящей кандидатуры, а потом этот новый судья, что тоже естественно, заявит о необходимости ознакомиться с материалами дела. Кстати говоря, я сам не представляю объем представленных материалов, думаю, что он достаточно велик, но я не хочу подозревать здесь какой-то прямой умысел со стороны российской власти, не потому, что ее вообще нельзя заподозрить в злом умысле, а потому, что вообще наши противники и в уголовном деле, и участники судопроизводства в гражданских делах не проявляли такого креатива, чтобы мы могли относиться к ним с полным уважением, как к процессуальным противникам.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. От имени руководства ЮКОСа с жалобой в Европейский суд по правам человека в 2004 году обратился адвокат Пирс Гарднер. Он, в частности, указывал на действия российских налоговых органов, которые компания расценивала как незаконный отъем собственности. Российские власти надеются выиграть это дело, напирая на процессуальные моменты. Уже неоднократно высокопоставленные чиновники говорили о том, что в суд обратился ненадлежащий заявитель. Общая позиция сводится к тому, что нельзя рассматривать заявление компании, которое уже не существует. Тем не менее, в конце января страсбургские судьи признали жалобу ЮКОСа приемлемой. А раз так, говорят наблюдатели, вероятность ее удовлетворения очень велика. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Многих гостей голландской столицы завораживают огромные окна амстердамских домов, которые их обитатели зачастую предпочитают не занавешивать. За этой городской жизнью за стеклом стоит целая армия мойщиков окон, каждый из которых ревностно охраняет свою территорию. О стражах амстердамских окон репортаж нашего корреспондента в Голландии Софьи Корниенко.
Амстердам известен как город на воде, но для меня это прежде всего город полный неба. Днем это королевство зеркал, кругом отражается звенящая синева. По вечерам немой театр, кукольная витрина, где занавески нередко отсутствуют как класс. Старинные амстердамские дома принято было строить узкими и длинными, потому что величина налога на недвижимость в 17 веке зависела от ширины фасада. Крупные окна были необходимы, чтобы осветить глубокие коридорообразные гостиные. Шторы тогда носили помимо практической еще и символическую нагрузку. Открытые шторы ассоциировались с непорочностью, занавешенные же окна с утратой невинности. Окна и все, что с ними связано, еще долгое время оставались символами женского присутствия, женскими хозяйственными атрибутами. Даже мыли окна исключительно женщины. Для этой непростой работы использовались теперь полностью вышедшие из обихода приспособления наподобие водных пистолетов. Ведь, несмотря на то, что окна занимают столь видную роль в голландской культуре, сконструированы большинство из них так, что держать их в чистоте – целая головоломка. Амстердамские окна разных эпох почти никогда не открываются полностью, а значит, их невозможно вымыть изнутри. Вот почему каждый, кто хочет, чтобы в его окнах тоже отражалось небо, вынужден прибегать к помощи профессиональных мойщиков окон. Первая фирма по мойке окон появилась в Амстердаме в конце 19 века. Мой знакомый по имени Сали из бывшей Югославии занимается этим делом в Амстердаме уже больше десятка лет. Компании, занятые мойкой окон в городе, неофициально прикреплены к определенным улицам и районам. Между ними существует строгая договоренность не приступать этих границ влияния, в пределах которых каждая компания работает на правах монополиста. Мойщики окон сами устанавливают расценки на своей территории, и у их клиентов просто не остается другого выбора, кроме как соглашаться на их условия. Так одной улицей может заведовать крупная фирма, в которой в качестве наемных мойщиков работает человек 20, а на другой улице маленький бизнес, который открыли, скажем, двое друзей. Однако, какой бы маленькой ни была их зона влияния, если другие мойщики посмеют вторгнуться на ее пределы, дело может закончиться очень плохо, вплоть до серьезных побоев. Это в Амстердаме такое неписанное правило. Случаются настоящие уличные бои, стенка на стенку. Ведь у каждой фирмы есть свои друзья, которые, если что, придут на помощь, и есть враги. Около года назад в городе Алмейра, недалеко от Амстердама, уличные бои мойщиков окон продолжались 3 дня подряд. Только лишь потому, что одна фирма получила заказ на чужой территории. Это напоминает субкультуру фанатов-хулиганов. Иногда мойщики из воинствующих кланов даже вышибают друг у друга из-под ног лестницы. Это известный прием. Амстердамские окна важнее дверей. Именно через окна заносят в квартиры мебель, через окна опускают на носилках больных, если нужна неотложная помощь. За стеклянной стеной, которая нередко занимает все пространство от пола до потолка, жизнь амстердамцев открыта для любопытных наблюдателей. Многое приходится наблюдать, как люди занимаются любовью, например. Я уже привык не смотреть, мне не хочется лишних острых ощущений каждые 5 минут. С опытом приходит умение взирать на все отрешенным взглядом на расстоянии и не вникать в происходящее. Все самое невероятное, что вы только можете себе представить, происходит за этими окнами, и некоторых вещей лучше не замечать. В итоге я научился не делиться своими впечатлениями от увиденного ни с кем. Ведь обычно с клиентами выстраиваются дружеские отношения, я вижу их каждый месяц. И все начинают интересоваться, кто живет там-то, чем занимается такой-то сосед, правда ли, что он выращивает травку и так далее. Я научился никому не отвечать, как будто бы меня там не было. Рассказал мойщик окон Сали. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Мы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, редактор Надежда Перцева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас программа «Время политики» Михаила Соколова. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мама не сразу узнала об исчезновении сына, находившегося у матери в танке.
Украинские власти говорили о том, что не гарантируют безопасность патриарха.
Я по-прежнему занимаю свой пост, несмотря на обещание Владимира Путина повесить меня за разные части моего
перед
тела.
Перед концертом в городе царил ажиотаж.
Свободный порядок... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».